Дорогие слушатели, для вас звучат избранные главы из книги Ирины Михайловны Соловьевой «Вся жизнь – служение добру». Читают Ася Демина и Терентий Травник. Жизнь на гражданке. Отгремели военные годы, мирная жизнь набирала силы. 28 июля 1957 года в Москве открылся 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В ноябре этого же года Никита Сергеевич Хрущев сообщил о полной и окончательной победе социализма в СССР. Пройдет еще два года, и в 1959 году на 21-м внеочередном съезде КПСС Никита Сергеевич сделает заявление о начале развернутого строительства коммунизма. Тем не менее, в конце 50-х, начале 60-х годов время в Москве оставалось по-прежнему неспокойным. В эту пору на танцплощадках и в клубах собиралось немало столичной рабочей молодежи, стиляк, были и блатные, воры, хулиганы и прочая шелупонь из бывших зэков. Кстати, сегодня мало кто знает, что само слово «зэк» произошло вовсе не от созвучия со словом «заключенный», а от устаревшей официальной аббревиатуры «ЗК» – «заключенный канала армеец», появившийся на строительстве Беломорканала еще в 30-х годах. В настоящее время заключенных закон именует не иначе, как подследственными, подсудимыми, содержащимися под стражей, а после вступления приговора в законную силу – осужденными, разъясняет в своих воспоминаниях Людмила Георгиевна. Аркадий пользовался явным уважением у местной молодежи, но при этом ему каким-то образом удавалось сохранить авторитет и у блатных, не вступая с ними ни в какие отношения. Поговаривали, что ему в этом как-то раз помогла его мама Марфа Романовна, которая неплохо знала арбатскую и ростовскую шпану. Тогда вся плющихинская, неополимовская, арбатско-смоленская, ростовско-тишинская молодежь собиралась в сквере Новодевичьего поля, или, как еще его называли, на девичке. Людмила Георгиевна описывает один случай, который достаточно ярко характеризует молодого Алексеева.
Как-то раз все засиделись в сквере допоздна, и когда стали расходиться, то Аркадий вызвался проводить меня до дома. Может, это и странно, но он никогда не ходил удобной, точнее, безопасной дорогой. Правильнее было бы сказать, что он вообще о дороге не думал, а поступал так, как хотелось и виделось только ему. Так вот, шли мы с ним с девички, и к нам где-то в середине 7-го Ростовского подвалила местная братва. Точно не помню, но, по-моему, человека 3. Они вроде как и знали нас, знали меня и то, что у меня отец милиционер, но это их все равно не остановило, и они стали требовать у меня денег. Денег не оказалось, и тогда они попросили снять кольцо. У меня на пальце было мамино колечко, медное, что ни на есть самое дешевенькое. Главный, его звали Жига, схватил меня за руку и сорвал с пальца кольцо. Аркаша в этот момент стоял рядом и молчал. Через пару минут он вдруг вплотную подошел к Жиге и тихо-тихо сказал, почти прошептал тому на ухо: «Слушай, ты, сейчас ты аккуратно наденешь кольцо обратно, возьмешь ее под руку и проводишь до дома». При этом он взял Жигу за руку чуть повыше локтя и, видимо, с такой силой сжал ее, что тот буквально скрючился от боли. Дружки Жиги напряглись, но он им сказал, чтобы не рыпались. Вот так мы и шли впятером, молча, до самого моего подъезда. Первыми шли мы, а за нами Аркаша. Когда подошли к дому, он окликнул Жигу и негромко произнес: «А теперь быстро валите отсюда и больше никогда не переходите дорогу советскому офицеру. Поняли?» Жига ухмыльнулся и выдавил что-то вроде: «Да ладно, Арик, ты чё? Мы ж свои так попужать трошки хотели, а ты?» Не дожидаясь ответа, все трое развернулись и скрылись в темноте. А улицы тогда были, ох, какие темные в Москве. Я взглянула на Аркашу. Казалось, он был спокоен. Вот только едва заметные капли пота выступили на лбу. «Смотри, какой месяц!» Он кивнул головой в сторону невесть, откуда взявшегося серпика. «Растет пока». Конечно, любая подобная история могла бы плохо кончиться для Аркаши, если бы не его мать, Марфа Романовна, которая в годы войны многих из этих ребят поддерживала и кормила, а потому и знала. Почти все они росли сиротами, не работали, вот и собирались в шайки, промышляя грабежами и разбоями. Был среди них и некий Саня, известный в ростовских переулках как Саня Чтец. Почему Чтец, доподлинно неизвестно, хотя поговаривали, что у него то ли дед, то ли дядька был чтецом в церкви. Санька отнекивался, когда его об этом спрашивали. Не хотел быть родственником попов, побаивался, но среди блатных был уважаем. Его давно милиция приметила за подвиги, но пока не трогала. Так вот, Марфа Романовна, видимо, как-то проведав об очередном случае, связанном с Аркадием, разыскала чтеца и попросила, а может и пригрозила, что если с Аркашей что случится, то пусть чтец пеняет сам на себя. Она и его, и всю его ватагу, как говорится, упечет куда надо. Санек уважал ее. Поговаривали, что именно тетя Марфа от голода его и спасала во время войны. А вот от скользкой дорожки, видать, не уберегла. И все же пацанская память добро запомнила. Да и совесть осталась. Парень-то еще совсем молодой. Вот Саня и отвадил братву от советского офицера, а заодно и плющихинского джазового барабанщика. Как-то в одной из бесед, вспомнив это, Людмила Георгиевна лишь добавила: «Какие все-таки мы были еще тогда дети. Лет по 20 с небольшим нам было, да и Сане чтецу не больше. Ходили слухи, что он потом учиться пошел на геолога, в экспедиции стал ездить. Да, война быстро взрослыми делает детей и не менее быстро старит взрослых. Только вот одним старикам все нипочем. Эти под войной не гнутся и не старятся. Им просто некуда стариться. Дальше могила. Ну да ладно, хватит о грустном. Часовые любви на Смоленской стоят, по Арбату идут неизменно. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош». Меж тем жизнь Людмилы не ограничивалась только профессиональными интересами, учебой в МГУ и любимой работой. Как-то раз вечером на танцах она вдруг случайно и неожиданно для себя обратила внимание на молодого, весьма независимого и стройного барабанщика, игравшего в местном джазовом ансамбле. Конечно же, она его знала, но сегодня она восприняла его абсолютно по-другому. Когда неожиданно-негаданно приходят чувства, которые совсем не ждешь, разве не открывается нам давний знакомый, тот, на кого направлена волна нашего повышенного внимания, совершенно по-иному, как будто заново? Да, конечно же, она его знала. А помимо прочего, знала и то, что он был музыкантом и жил недалеко от нее, на Плющихе, в старом двухэтажном доме. Ей ведомо было и то, что там выросли и жили его отец, дед и даже прадед. Но так ли важны эти знания теперь, когда ее сердечко дрогнуло и отказалось от былого покоя? Конечно же, нет. И все потому, что в этом немногословном, слегка отстраненном, чем-то похожим, по словам Людмилы, на Лермонтовского Печорина молодом человеке, она почувствовала свою настоящую любовь на всю жизнь. Они были почти ровесниками. Правда, он немного постарше ее, года на 3. Да, точно, он родился 23 августа 1935 года. Он казался ей взрослым и очень серьезным. Ее привлекало в нем все. И высокий рост, и стройная фигура, и умение держаться свободно и независимо, и его мужественность, и эрудиция. Казалось, он всегда был спокоен и невозмутим. Она знала его много лет, но как будто не замечала его, не видела. Но не будем торопить события, а вернемся немного назад, в то прекрасно романтичное время юности моей героини, когда молоденькая Люда Филимонова, работая на Мосфильме, влюбилась в Аркадия Алексеева, декоратора-оформителя киностудии. А в нее влюбился другой, Анатолий Некрасов, работавший там же, но шофером, впоследствии выучившийся на врача, с которым они как-то раз горячо поспорили о том, что ей никогда не уйти с киностудии, поскольку Мосфильм имеет свойство затягивать людей на долгие годы, если не на всю жизнь. Встречи, мечты, споры. Но на этом перипетии личной жизни Людмилы не закончились. И судьба преподнесла ей еще один необычный сюрприз. В ее волнующей мосфильмовской истории любви появляется еще один новый персонаж. Человек, которому суждено стать окончательным и бесповоротным выбором в ее судьбе. И звали его тоже Аркадий, и фамилия у него была тоже Алексеев. Согласитесь, невероятно редкое совпадение для одного человека, одного года жизни и одного места событий. Но тогда он не произвел на нее никакого впечатления, так как никак не соотносился с тем типом мужчины, который ей нравился. В ее мечтах мужчина должен быть совсем другим. Каким? Сложился ли у Людмилы Георгиевны тогда тот образ мужчины, который она носила в своих мечтах и грезах? Несмотря на строгость выбранной профессии, Людмила не была лишена романтичности, и мужчина ее мечты в ней все-таки жил. То, какими качествами он должен был обладать, я узнала от ее сына. А позже сама Людмила Георгиевна мне раскрыла некоторые стороны повелителя своего сердца. Он не то чтобы должен был быть смелым человеком, но скорее дерзким, способным на поступок. Независимый в собственном мнении, но не нонконформист, ответственный, в меру авантюрный, а самое главное – обязательный. Она так и говорила: «Люблю обязательных людей». Еще она, конечно же, отмечала мужскую внимательность, но не галантность. Галантность она как-то особо не замечала. Скорее, ей нравились инициативные, предприимчивые люди. Умные – да. Талантливые – да. Крепкие на проверку. Ценила она и благородство. Не знаю, по каким критериям, но она выделяла для себя ряд мужчин, которые ей явно импонировали. Список весьма любопытный. Среди них президент Российской Федерации Владимир Путин, рок-музыкант Борис Гребенщиков, артист Алексей Баталов, политик Дмитрий Рогозин и один из близких друзей сына Сергей Гончар. Что касается мужа и сына, то первого она считала слишком правильным и излишне консервативным, а второго – мягким по характеру, хотя и того, и другого уважала за их высокий интеллект, который она ценила всегда. Собирательный образ мужчины моей героини вполне вписывался в образ благородного пирата, эдакого романтичного флебустьера с родословной Робин Гуда, Айвенга и Емельки Пугачева. В одном из дневников Людмилы Георгиевны прочитала фразу, которая заинтриговала меня – Замуж я вышла, как и загадала, в 1960 году, 17 декабря, за Аркадия Алексеева. Знакомству с ним способствовали странные обстоятельства. «Что это за странные обстоятельства?» — вертелось в моей голове, пока не познакомилась с дневниками Аркадия Павловича.
А случилось это, читаю в воспоминаниях уже Аркадия Павловича, когда Люся работала на Мосфильме, и с ней вместе моя сводная сестра Галка и Люсина сестра Надя. Они-то нас и познакомили. Не знаю, как я ей, но Людмила мне сразу понравилась. За нею в то время ухлёстывали многие из ростовских, из Плющихи, посвящали стихи, играли на гитарах, песни пели. Свободное время мы проводили на Девичке. Этот небольшой сквер недалеко от Зубовской площади был местом встречи, живущей неподалеку рабочей молодежи. Нередко приходил туда и я, просто так, повидаться с пацанами. В будни никого не найти, все работали, а на Девичке вечерком уж точно встретишься со всеми, кого искал. Откровенно говоря, Люсю я приметил давно. Она часто бывала в сквере, но личное знакомство произошло все же не там, а на киностудии, куда я как-то раз заглянул к сестре. Беседа была краткой, но запоминающейся. Правда, чем, я так и не понял, разве что только с сильной неуверенностью и взволнованностью с моей стороны. Дальнейшее общение складывалось не по дням, а скорее по месяцам. Я из молчунов, а Люся, наоборот, веселая, разговорчивая, но не болтушка. Вообще-то она была скромной, что, кстати, многие и отмечали из тех, кто ее знал. Вечерами, приходя на Девичку и завидев Филимонову, я не проявлял к ней никакого особого внимания и все больше молчал. Голову я не потерял, а вот душевный покой нарушился, для чего требовалось, как сказали бы в Суворовском училище, поднять физическую и политическую подготовленность бойца. Легко сказать «поднять». Решиться сделать предложение – это не марш-бросок осуществить в полном обмундировании, а провести сложную пофланговую форму атаки. Предполагаемого противника надо застать врасплох и обезвредить, и желательно с наименьшими потерями с твоей стороны. Можно, к примеру, воспользовавшись преимуществом, склонить его к капитуляции, ну, в крайнем случае, захватить в плен. Правда, о каком преимуществе могла идти речь, если вокруг нее такие красавцы и таланты крутились, что мое подразделение явно проигрывало. Вот так в штабных, как говорят, разработках, а если честно, то в романтических воздыханиях и прошли почти 2 года моей службы на любовном фронте. Сказать, что совсем безуспешно, нельзя, потому как подвижки, пусть и незначительные, но все-таки были. За это время я несколько раз сумел сходить в разведку и оценить стратегические высоты местности противника, а по-простому побывать у Люси дома и даже познакомиться с родителями, наметив, как мне показалось, будущие неплохие связи с ее отцом. «Во дворе до темна крутит ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему, вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходи навсегда». А за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть. Все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Так писал Лев Ошанин.
Ты глядел на меня, ты искал меня всюду. Я бывало бегу, ото всех твои взгляды храня, а теперь тебя нет. Тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня. А за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть. Все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Я иду без тебя переулком знакомым, я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино, а тебе шлют привет. Окна тихого дома, да еще старики, что все так же стучат в домино, а за окном то дождь, что снег, и спать пора, и никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. До темна крутят ту же пластинку. Ты сказал, что придешь, хоть на вечер вернешься сюда. Вечер мне ни к чему, вечер мал, как песчинка. Я тебя подожду, только ты приходи навсегда. А за окном то дождь, что снег, и спать пора, и никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. А за окном то дождь, что снег, и спать пора, и никак не уснуть, все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
Время делало свое дело, и однажды мое многозначительное молчание мне все-таки надоело. Досадно стало, что вокруг нее все вьются и вьются парни, и я решился на непростой для себя шаг. Был май 1960 года. Люся вовсю готовилась к поступлению в МГУ и была вся из себя студенткой. «Ну и что?» — убеждал я себя, — я тоже не топором рублен, как-никак офицер советской армии. В ту пору стояли прохладные майские вечера. Столица жила своей насыщенной жизнью, люди, встав пораньше, спешили на работу, по Бородинскому ездили автобусы и такси, а по Садовому неспешно полз троллейбус «Б» — визитная карточка города. Откуда ни возьмись, на Москве-реке возникали груженные углем баржи и вяло плыли в сторону Ленинских гор, видимо, к неподалеку расположенной ТЭЦ. А еще в Москве в то время пели соловьи. Да еще как пели. Бывало, гуляешь допоздна, идешь по набережной, а они, знай себе, заливаются то посвистом, то щелканьем, а то такую трель выдадут, что впору брать гитару и подыгрывать. Пенсионеры по вечерам рассаживались по лавкам во дворах, деды стучали в домино, вслух читали газету, а бабки, скучковавшись, мыли косточки, таким, как я и вся наша компашка. Мы же, коренная московская молодежь, как обычно собирались в любимом сквере.
Я сказала маме опять, что иду с подружками гулять. Но лишь к тебе навстречу вновь помчится в этот вечер, как всегда, автобус номер 5. То смеюсь, то скучаю, не в попад отвечаю, и тебя понапрасну злю порой. Только не слишком часто ты старайся огорчаться, это просто возраст мой такой. телефоне верчу.
Приближался день и час осуществления задуманной мной операции. Накануне я подстригся, отгладил белую рубашку, галстучек подобрал, что надо, селедочку, и стал всерьез продумывать методы взятия Измаила. Сперва я увидел себя с букетом роз, потом с билетом на концерт. Немного подумав, я, наконец, решил выучить стихотворение и прочитать его с выражением, завершив признанием в любви навек. В конце концов, план был утвержден, на том я и успокоился. В тот день я пришел на девичку пораньше. Необходимо было оценить ситуацию, чтобы держать ее под контролем с самого начала развития событий. Я и лавочку подгадал для себя ту, сидя на которой смотрелся бы эффектнее. Помню, что Люся обычно стоит под разбитым фонарем, и как-то раз отследив, что свет от соседнего падает на определенное местечко на лавке, я решил сесть именно сюда и ни в коем разе не вставать до начала операции, дабы никому другому не вздумалось взгромоздиться на него до завершения задуманного. Первыми подошли ребята с Варгунихи, затем Славка, Толян и Нюрка с сестрой. Подвалил Вовка с гитарой и человек 5 пацанов с девчатами с Пироговки. Я мучился и терялся в догадках. С одной стороны, если народу соберется много, то все пройдет незаметно. Но в свою очередь люди могут постоянно отвлекать Люсю, что усложнит мне работу. С другой, если народу подойдет мало, то я буду слишком заметен со своим волнением. Стало смеркаться, из паркового репродуктора заиграла спокойная вечерняя музыка и раздался голос любимой мною Клавдии Шульженко с песней «Встреча». Песню транслировали почти каждый вечер, но от этого она нисколько не надоела, а наоборот проникла мне в самую душу и сладко по ней разлилась. Присев на лавочку, я закрыл глаза и отдался чарующим словам. Когда на землю спустится сон и выйдет бледная луна, я выхожу одна на балкон, глубокой нежности полна.
Когда на землю спустится сон и выйдет бледная луна, я выхожу одна на балкон, глубокой нежности полна. Мне море песня счастье поет, ласкает нежно ветерок. Но мой любимый сегодня не придет. Ты помнишь наши встречи и вечер голубой, взволнованные речи, любимый мой родной, и нежное прощание, руки пожатие. Ты сказал мне до свидания, простясь со мной. Забыты наши встречи и вечер голубой, давно умолкли речи, виднеть тебя со мной. Не жди любви обратно, забудь меня. Нет к прошлому возврата, и в сердце нет огня.
Слабо подсвеченным желтоватым светом фонарей аллеям к танцплощадке стал постепенно подтягиваться народ. Молодежь типа нас вылезать из потемок особо не спешила, а потому кучковалась там, где не горели фонари, и все больше трепалась и балагурила, лишь изредка отходя потанцевать, заслышав знакомый и полюбившийся зонг, как стиляги тогда называли шлягера. Ребята в тот вечер были особо активны и веселые, только я, единственный, как мне казалось, на весь парк, продолжал молчать. Откуда ни возьмись, появился Вася. Завидев меня, он почти на цыпочках подкрался и поинтересовался, все ли у меня в порядке. Я не ответил, и Василий, пристально посмотрев на мой галстук и протянув предательское «понятненько», направился в сторону танцующих. Подходило время ча. Конечно же, пришел я без цветов, билетов в театр и, разумеется, без духов, а потому для осуществления задуманного оставался только один план, который я вчера сам для себя условно назвал «Бородинским сражением», видимо, из-за ассоциации с находящимся неподалеку Бородинским мостом. Еще с Суворовского я полюбил творчество Лермонтова, многое знал и помнил наизусть. Особенно по душе приходилось его Бородино. Скукожившись от неподъемного груза ответственности, я глазел на нашу веселящуюся компашку, а в голове упрямо звучало лермонтовское. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. В данном случае ликовали ребята, и лежал я не у лафета, а мерз, сидя на лавочке. Может, от того, что он был любимым Лермонтов, меня все-таки как-то подбадривало его сочинение. Откуда-то послышались сигналы точного времени. Пропикало 9 часов вечера. Сигнал к атаке я оттягивал сколько мог. В уме я продолжал читать Лермонтова и, дойдя до слов «не то, что нынешнее племя», резко встал, сунул руки в карманы, чего до этого ни разу себе не позволял, и, стараясь, сам не зная зачем, выглядеть как можно более равнодушным и отстраненным, подошел к Филимоновой и сказал: «Люсь, а знаешь, выходи-ка ты за меня замуж». И, сделав крошечную паузу, уже решительно добавил: «А если сейчас не согласишься, то больше предлагать не стану. Понятно?» Сказал, а сам замер. И думаю, вот делов-то наворотил. А если она и впрямь откажет? А я, балбес, слово дал, что больше не подойду. Люся взглянула на меня, улыбнулась и согласилась. Правда, тут же отвернулась и быстрехонько возвратилась в компанию. Присев на лавку, я еще долго смотрел, как она там с ними со всеми смеется и о чем-то болтает. В какой-то момент мне даже показалось, что теперь это у нее намного бойчее получается, чем раньше. «Это из-за меня», — объяснил я сам себе. «Она потому такая веселая стала, что я ей сделал предложение». Вынырнув из темноты, ко мне подошли Витек с Зубовки и Серега с Ружейного. Сели, закурили, разболтались. Я и не заметил, как Люся ушла домой. «Ну да ладно», — подумал я. «Главное, что дело сделано». Потом у Людмилы начались вступительные экзамены, мы почти не виделись, а после их сдачи, когда она поступила 17 декабря, мы расписались. Перед подачей документов мы пришли к ее родителям, я попросила руки их дочери, и они дали свое согласие. Помню, как мы сказали, что хотим создать настоящую советскую семью и жить вдвоем долго и счастливо. Моя будущая теща Марья Васильевна тут же заплакала. То ли от счастья, то ли от горя. Я так и не понял тогда, но послала мужа за чекушечкой, а мы, не мешкая, побежали в ЗАГС. Вечером сидели за столом. Родители немного выпили, а мы отказались и с удовольствием наворачивали картошку, квашеную капустку, лучок и селедочку. Вкуснотища, скажу я вам, неописуемая. 17 декабря 1960 года прямо на Варварин день Аркадий и Людмила расписались, а спустя 3 года и 6 месяцев, 23 июня 1964 года, в 00:09 по московскому времени у них родился сын Игорь Аркадьевич Алексеев. Время мною указано вовсе не случайно. Дело в том, что Людмила Георгиевна очень не хотела, чтобы ребенок родился 22 июня. Эхо войны еще витало в воздухе, и день ее начала как-то не соответствовал ожидаемому радостному событию. По ее словам, она как умело молилась, когда муж привел ее в родильное отделение роддома номер 1, что находился на Калининском проспекте. Тот самый роддом Грауэрмана. Попав в палату, она решила терпеть сколько могла, но природу не обманешь, и когда малыш появился на свет, то на вопрос к доктору, который час, она услышала 10, точнее 9 минут первого. Эту историю она нередко вспоминает и рассказывает в кругу близких, а потому цифра 9 так и осталась у него в дате рождения.
Из дневников Людмилы Георгиевны. Врачи меня ошарашили известием, что я рожу двойню, хотя до этого мне не говорили о двойне. Бог услышал меня. Я родила в 00:09 23 июня 1964 года одного мальчика, весом 3 900 грамм, ростом 49 сантиметров. О том, что будет мальчик, я была уверена на все 100%. УЗИ тогда не было. Я просто это интуитивно чувствовала. А девочки я даже мысли не допускала. Мужу было все равно. Тогда это не обсуждалось в семье, а говорить с родителями было стеснительно. Через неделю, в то время так выписывали рожениц, нас выписали, и мы пришли к родителям. Я и Аркадий Павлович жили в коммунальной квартире на Смоленской улице, в доме, где многие годы находился магазин «Машенька», а родители напротив, на Ростовской набережной. Я с сыном в первый день пришла к родителям. Никакой детской мебели у нас не было. Это был дефицит. Первую ночь мой сын ночевал в обычном оцинкованном корыте вместо кровати, обложенной одеялами, а я смотрела на часы всю ночь, боясь проспать кормление, и шила рукавички к распашонкам, чтобы сын не царапал себя. Через день я вернулась в нашу квартиру, где Аркадий Павлович в нашей комнате приготовил кроватку для Игоря из коляски, привезенной его сестрой из Киева, и купил ванночку. В этой квартире была горячая вода, а у родителей удобств горячей воды в ванной не было. Жили небогато, поэтому родственники, знакомые давали нам детские вещи, за что я им была очень благодарна. Общалась ли я с будущим ребенком во время беременности? Наверное, нет. Тогда этому не придавали значения. Главное было физически беречь ребенка. Самой не простужаться, правильно питаться, не нервничать, создавать спокойную семейную обстановку. Как относились к рождению Игоря его отец, бабушка, дедушка? Очень спокойно, как и должно быть. Семья создается для того, чтобы жизнь продолжалась в следующем поколении. Я была у родителей одна. Выросла и воспитала себя я сама, поскольку родители были малообразованными людьми, поэтому говорить о каких-то интимных вещах считалось неприличным. Аркадий Павлович, как бывший воспитанник Суворовского училища, человек военный, с раннего детства лишенный родительского внимания, боялся крошечного сына, но делал то, что просила я. Мы вместе учились с ним, как кормить, купать и гулять с малышом. Отцовские чувства и гордость отца у него появились, когда сын стал гулить по-детски и улыбаться, когда видел папу. Первое время при кормлении придерживалась рекомендации врачей, определенного режима питания. Но сама жизнь и какая-то интуиция подсказывали, что общий порядок не может быть одинаков для всех. Поэтому уже к 6 месяцам я установила свой режим кормления, и он себя оправдал. Грудью я его кормила только 6 месяцев, а потом стала прикармливать, и он быстро привык к искусственному питанию, что абсолютно не отразилось на его развитии. У него никогда не было диатеза, он прибавлял в весе, росте, как полагается, начал ходить в 10 месяцев, а к году уже говорил. Молодые родители были бесконечно счастливы, а вместе с ними обе бабушки и единственный на всех дедушка. Война и здесь напомнила о себе. Любили тебя без особых причин, за то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей.
С мамой по дорожке милый стриж, маленькие ножки не спешат, только знай себе твердя. Топ, топ, очень нелегки в неизвестность первые шаги, а в саду дорожка так длинна, прямо к небу тянется она. Топ, 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 очень нелегки. Топ-топ, топ-топ, первые шаги. Топ-топ, скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь и сумеешь, может быть, пешком землю обойти кругом. Топ-топ, время не теряй, до скамьи без мамы дошагай. Отойди прохожей стороной, видишь, человек идет большой. Топ-топ, топ-топ, очень нелегки. Топ-топ, топ-топ, первые шаги. Ножками своими ты пойдешь, будет нелегко, малыш, подчас начинать все в жизни в первый раз. Топ-топ, топ-топ, очень нелегки. Топ-топ, топ-топ, первые шаги.
Счастливая женщина. Что нужно женщине для счастья? Задается вопросом в одном из дневников Людмила Георгиевна и сама же отвечает. Нужен дом, нужна семья, нужен любимый человек и дети. Все верно, но для нее это еще и хорошая, интересная, ответственная работа. Нахожу я в самом начале большой темно-синей дневниковой тетради. Внимательно читаю дальше, дохожу до середины и вместе с автором дневника иду по непростым, но таким важным путям становления человеческой души. Говорить о работе пока не буду, читая у Людмилы Георгиевны. Работу я люблю, и дай мне волю порассуждать о ней, меня не остановишь. А потому расскажу-ка я лучше еще об одной грани моего самого обыкновенного женского счастья, о нашей с Аркадием жизни. Поскольку работу я любила бесконечно, то очевидно, что она, став основополагающим фактом в моей жизни, захватила меня с ног до головы. Вполне естественно, что при таком положении вещей насущным вопросом для меня стало сохранить семью от пагубного влияния моего постоянного отсутствия дома. Семью необходимо беречь и делать это, несмотря ни на какие трудности или разногласия. Таковым было и остается мое кредо. В нашу с Аркадием бытность отношения в семье были крепкими, и до разводов дело, если и доходило, то крайне редко. Да, было немало одиноких женщин, но все же не разведенных. Видимо, на смену безотцовщине времен войны в лице нашего поколения пришла решительная и целеустремленная отцовщина. Складывалось такое впечатление, что мы, дети военных лет, повзрослев, всеми силами старались вступить и держать брак в целости и сохранности, причем как ребята, так и девчонки. А ведь так оно и было. Ни ссоры, ни разногласия, ни бедность, ни пьянство мужей не могли ни для одной из моих подруг отменить обещание, данное ею в ЗАГСе. Роспись полновластно скрепляла мужчину и женщину на всю жизнь. И это являлось не только нашей, но и общегосударственной социальной установкой, которая воспринималась тогда как непререкаемое условие жизни.
Я мечтала о морях и кораллах, я поесть хотела суп черепаший, я шагнула на корабль, а корабль оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а корабль оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога встали горы громадно, я к подножию щекой припадаю, и не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. А весной я в несчастье не верю, и капели не боюсь моросящей. А весной линяют разные звери, не линяет только солнечный зайчик. Не линяет только солнечный зайчик.
Страна продолжала отстраиваться, а мы, ее дети, достигнув совершеннолетия, обзаводились семьями, создавали вместе со страной свой мир, свою судьбу, зачинали и рожали детей. Семья, в нашем понимании, должна была быть одна и на всю жизнь. Повторные браки, если таковые случались, всячески утаивались, замалчивались от людей и считались в какой-то степени признаком неудачника. в особенности, если это касалось женщин. А что до трудностей? Так они даны человеку для их преодоления, а не для драпания от них и прятания по кустам. Трудностей и сейчас, и тогда хватало. К примеру, моя семья прожила в коммуналке почти 40 лет без удобств. Не было ни ванны, ни горячей воды, и телефона вплоть до нашего переезда на новую квартиру в 1976 году. Ко всему еще у меня тяжело и много лет болела мама. В 1972 году, когда мне было 34 года, она попала под машину. Одной из травм стал осколочный перелом основания шейки бедра. Он болезненно и долго срастался. В итоге сросся, но все равно плохо. Потом такой же перелом случился в результате несчастного случая, но теперь уже на другой ноге. Дальше последовал инсульт. Мама так с костылями и жила, не выходя из дому до самой смерти. Супруг мой, человек во всех смыслах терпеливый, работящий, но и у него был сложный период, когда ему пришлось искать работу. Переживал он все крайне болезненно, замыкался, уходил в себя. О своей пятидневной рабочей занятости я уже писала, но все же напомню, что дома я появлялась только под вечер, уставшая, с пачкой дел, захваченных для работы на дому. А это было совсем нехорошо для домашних, поскольку внимание каждому из них с моей стороны было минимальным. Правда, Аркаша и отец меня в этом не попрекали. Муж вообще меня ни разу ничем не попрекал. Был на редкость сдержанным и понимающим человеком. Откровенно говоря, уж если кто и нравоучительствовал в семье, так это мама и я. То отцу сделаем замечание, то мужу я на что-то укажу. Правда, не часто. Не подумайте о семейной идиллии, потому как бывало всякое. И даже терпеливый Аркаша иногда срывался, правда, в основном из-за своих, как он сам говорил, внутренних проблем. Тогда он становился раздраженным, требовательным, и все понимали, что дело серьезное. В таких случаях я старалась не спорить и идти на уступки. Впрочем, он тоже особо не упорствовал в своей хандре. Мы оба с ним из быстроотходчивых, да и проблему надо было закрывать. Замечу, что решая какие-либо вопросы, муж не занудствовал, а по-военному был лаконичен, что мне особенно в нем нравилось. В остальном, человеком он был абсолютно незлопамятным, так что мир в семье восстанавливался быстро в тот же день, а то и час. Для нас обоих семья являлась необходимостью. И несмотря на вспыхивающие разногласия, никто фортелей не выкидывал и ни о каком разводе даже не помышлял. За 5 лет нашей юной дружбы и последующих за ней 47-летней семейной жизни слово «развод» ни разу не прозвучало. Мы старались чаще бывать вместе, и у нас это получалось. Оба были воспитаны в верности и преданности, а потому абсолютно доверились друг другу. Шло время. С годами мы стали единым целым. По крайней мере, нас так воспринимали наши друзья и знакомые. Мы не были противоположностями. Мы просто друг друга любили. С годами трудности стали уходить, а на их место пришло стойкое ощущение надежного тыла. Мы ценили, уважали и всячески поддерживали друг друга в своих индивидуальных начинаниях, среди которых было немало совместных, тех, которые мы с удовольствием осуществляли. Аркадий многим увлекался, мастерил мебель для дома, обуючивал его. Прожив не один десяток лет, мы практически не вызывали ни сантехников, ни электриков. В основном все ремонтировал муж. В Аркаше каким-то удивительным образом соединялись армейские воспитания и выправка с романтичностью его души. Видимо, трудное детство, военное училище с его постоянной дисциплиной и уставной жизнью в какой-то степени не позволили ему в полной мере пережить те радости, которые проживает человек в детстве. Поэтому, будучи уже на гражданке, он старался реализовать свои детские мечты. Он от души мастерил с сыном и парусники, и самолеты. Они вместе рисовали, с удовольствием разводили аквариумных рыбок, канареек, снимали кино и фотографировали. Многое из того передалось нашему сыну. Именно отцовской увлеченности и разносторонности сын, как мне кажется, обязан своими талантами и дарованиями. Да и могло ли быть иначе, когда во всех делах и придумках мужа было столько живого, задорного детского огня и энтузиазма? Порой и мне хотелось все оставить, сесть рядом с ними, моими милыми мужчинами, и вместе мастерить очередной макет Эйфелевой башни, собора Василия Блаженного или Коломенского Кремля. Еще об одной оригинальной затее Аркадия Павловича узнаю из дневников Людмилы Георгиевны. Он разводил дома тюльпаны, и каждый год к женскому дню 8 марта в их семье на подоконнике распускались красные, белые и желтые цветы, посаженные в ящики, собственноручно сделанные Аркадием Павловичем. Это была успешно осуществленная одна из его многочисленных идей фантазий. Для ее реализации он предварительно изучил соответствующую литературу, сделал чертежи задуманного им комплекса для выгонки, смастерил подсветку, купил луковки-севок для рассады. Конечно, не сразу все удалось, ведь он непременно хотел достичь того, чтобы выгонка и цветение совпали с праздником. Но через пару лет все получилось. И в доме Алексеевых на подоконнике, на белом фоне зимнего пейзажа и падающих за окном снежинках, впервые распустились, выстроившись в ряды, сказочные живые тюльпаны. Аркадий по натуре романтичный человек. Он старался из всего сделать сюрприз. А потому выращивание цветов сопровождал рассказом истории и сказки 12 месяцев, видя в весенних красавцах те самые наинежнейшие подснежники, которые открывались доброму, полному любви сердцу. Оно ведь так и было. Московская весна тех лет, как правило, была поздняя. За окном нередко в праздничный день шел мокрый снег, да и с цветами в те годы в столице было туговато. А на подоконнике Алексеевых бушевала настоящая весна с распустившимися цветами. Фантастика!
Для тех, кто будет утро голосами, кто видит мир влюбленными глазами, для тех, кто обойти готов полцвета, любимых повторяя имена. Сплошным потоком, пускай в узорах белых стекла ока, пускай сбивают с ног порывы ветра,
Но если сердцу молодость дана,
увидев первое цветение, Людмила приходила в неописуемый восторг, а муж, предоставив ей возможность выбрать понравившиеся, срезал 3 цветка, перевязывал их ленточкой и вместе с поздравительной открыткой вручал букет жене. Текст, как правило, был незатейливым, но от души что-то вроде «Люсюсь, поздравляю!» Котлеты нажарил, суп сварил, ушел кататься на лыжах по лужам. Аркашка. Нередко в этот день в их доме бывали гости, и тогда цветы вручались всем присутствующим дамам. Оставшиеся весенние красавцы, находясь в земле, еще подолгу цвели и радовали глаз. Сегодня мамин праздник, сегодня женский день. Я знаю, мама любит гвоздику и сирень, но в марте нет сирени, гвоздики не достать. Придется моей маме цветы нарисовать. Отец и сын обычно покупали к празднику еще мимозу. Время от времени Аркадий просто так, безо всякого повода, дарил супруге багульник. Его нежные розовые цветочки, по словам Людмилы, стали символом их верности и любви.
Часовые любви на Смоленской стоят. Часовые любви у Никитских не спят. Часовые любви по Петровке идут неизменно. Часовым полагается смена. О, великая вечная армия, где не властны слова и рубли, где все рядовые, ведь маршалов нет у любви. Пусть поход никогда ваш не кончится, признаю только эти войска сквозь зимы и вьюги к Москве. Подступает весна. Часовые любви на Волхонке стоят. Часовые любви на Неглинной не спят. Часовые любви по Арбату идут неизменно. Часовым полагается смена.
Продолжение следует.